говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Почему Верховный комиссар ООН по правам человека не поехала на церемонию вручения Нобелевской премии мира? В программе «Время и мир» разговор об эффективности международных правозащитных институтов. И чем заканчиваются попытки регулировать интернет? Американский опыт. Эти темы в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. Десятого декабря, в День прав человека, когда в ратуше в Осло заочно вручали Нобелевскую премию мира китайскому диссиденту Лю Сяобо, которого власти не выпустили из страны, который сидит в тюрьме, в Женеве, в вестибюле Совета ООН по правам человека, прошла выставка, посвященная Китаю. Обширная фотоэкспозиция призвана была показать замечательный прогресс Китая в обеспечении всех политических прав, включая право на свободу слова. Верховный комиссар ООН по правам человека Неви Пилей не поехала в Осло, объяснив свое решение тем, что ее не пригласили на церемонию. Правозащитные организации немедленно опровергли это ее заявление. Но факт остался фактом. Насколько, в принципе, эффективны в сегодняшнем мире международные правозащитные механизмы? В 1993 году в Женеве была создана организация под названием UN Watch, наблюдавшая сначала за работой комиссии ООН по правам человека, а теперь Совета. С исполнительным директором этой организации Хиллелом Нойером мы будем говорить о практике работы, положительных и отрицательных сторонах этого органа Объединенных Наций.
Положительного в его работе на самом деле немного. Был создан механизм периодического рассмотрения каждого из 192 государств-членов ООН на предмет соблюдения прав человека. Это нечто новое по сравнению с практикой работы, дискредитировавшей себя комиссией ООН по правам человека. У этого механизма есть определенный потенциал, потому что каждые 4 года каждая страна, Китай, Россия, Пакистан или США, Франция и Нидерланды проходят через такую оценку. Это неплохая идея и дает определенные гарантии равноправия всех стран. Однако реальность состоит в том, что это происходит только раз в 4 года. Так что если в промежутке между отчетами Китая случится резня на площади Тяньаньмэнь, то придется несколько лет ждать. Второй отрицательный момент: на страну выделяется только 3 часа. Неважно, будет ли это Монако или Китай с населением в 1,3 миллиарда человек. И третий проблематичный момент заключается в том, что оценку проводят не эксперты, а другие страны. Мы следили за их поведением и опубликовали 135-страничный обзор под названием «Общество взаимного восхваления». Мы документально проследили в этом обзоре, как когда происходила оценка Китая, страны типа Пакистана, Алжира, Кубы объединились для того, чтобы Китай невозможно было привлечь к ответственности за нарушение прав человека. Они, наоборот, восхваляли Китай за уважение прав и свобод человека, но мы назвали наше исследование «Взаимное восхваление», потому что, когда рассматривается Алжир, то Китай оказывается впереди всех в восхвалении этой страны. Есть, конечно, исключения. Канада, Великобритания, США часто берут слово, чтобы задать вопросы по существу, но такие страны в меньшинстве.
Но это отдельная процедура. А если посмотреть на Совет ООН по правам человека в целом?
Если посмотреть на Совет в целом, то мы наблюдаем процесс выхолащивания этого института. Например, уничтожен институт следователей по отдельным странам, существовавший в старой комиссии ООН по правам человека, той самой комиссии, которую Кофи Аннан окрестил политизированной, селективной и бросающей тень на репутацию всей ООН. В старой комиссии, по крайней мере, были специальные докладчики по Кубе, Либерии, Белоруссии, по Демократической Республике Конго, бывшему Заиру. Первое, что они сделали в июне 2007 года, уничтожили специальных следователей, у которых был мандат расследовать нарушения прав человека в Беларуси и на Кубе. И не потому, что их доклады позволяли сделать вывод, что с правами человека в этих странах все хорошо. Наоборот, каждый их доклад доказывал, что международное сообщество должно продолжать следить за положением с правами человека в этих странах. Но в Совете по правам человека доминируют диктаторские государства.
И проблема, подчеркивает исполнительный директор организации UN Watch Хиллел Нойер, именно в составе Совета ООН по правам человека.
Реальность состоит в том, а в ООН всегда надо отделять высокопарные слова от действительности. Так вот, суровая действительность состоит в том, что членами Совета являются Пакистан, Китай, Саудовская Аравия, а несколько месяцев назад к ним присоединился и ливийский режим полковника Каддафи, одна из самых худших диктатур в мире. И у этой диктатуры, у этого нового члена члена Совета, тоже есть право голоса. Так что мы наблюдаем постоянное разрушение ключевого института международного сообщества, основного органа ООН, который должен отвечать за защиту прав человека. И сегодня, в День прав человека, если бы Элеонора Рузвельт и Рене Классен, у которых было видение этого правозащитного механизма в 1946 году, если бы они посмотрели на реальность, то точно перевернулись бы в гробу.
Исполнительный директор организации UN Watch Хиллел Нойер. 36 ведущих правозащитных организаций мира обратились к Верховному комиссару ООН по правам человека Неви Пиллей с призывом поехать в Осло на церемонию вручения премии, но призыв остался неуслышанным. Впрочем, есть по крайней мере один международный, вернее, региональный механизм, который работает. Это Европейский суд по правам человека в Страсбурге. О нем мы беседуем с исполнительным директором правовой инициативы по России Ванессой Коган.
На международном уровне, на региональном уровне, Европейский суд является одним из самых эффективных механизмов для защиты прав человека. Но если говорить о России, то, конечно, эти постановления имеют очень много влияния и значение для прав человека, то есть для международного прав человека. А если говорить о реакции России к этим постановлениям, то это уже что-то другое. То есть, конечно, суд может вынести какое-либо решение, а что будет дальше с этим решением, то есть будет ли полное исполнение этого решения в России, это еще большой вопрос, и это очень снижает эффективность этого механизма в России.
Насколько я понимаю, до сих пор Россия исполняла решение Европейского суда в той части, которая касалась выплаты компенсации, но не расследовала дела по существу, да?
Да, это совершенно точно. То есть, если говорить, как вы сказали, о более болезненных проблемах в России, то да, Россия выплачивает эту компенсацию вовремя, но по поводу дальнейшего исполнения, то это очень трудно. И тем более, так как ваш вопрос касался эффективности этого механизма, то поскольку Европейский суд, то есть решение Европейского суда может быть эффективен, то механизм мониторинга исполнение постановления суда намного менее эффективен. И это, конечно, тоже значит, что и в России эти постановления будут иметь меньше резонанса.
Вы помогаете жертвам представить их дела в Европейском суде по правам человека. То есть вы знакомы с этими людьми, вы с ними общаетесь. С какими чувствами эти люди воспринимают решение Европейского суда? И с каким чувством потом они несут это решение и живут с ним в России?
Действительно, большинство наших заявителей, конечно, они радуют этим постановлением, потому что они ждали, ну, во-первых, они ждали очень много лет этого решения, и это решение является почти в каждом деле, это решение Европейского суда является единственным признанием, что Россия нарушила их права. И это очень, конечно, ну, момент как бы победы моральный для этих людей, потому что куда бы они ни обратились в России, то есть даже если было какие-то действия, следственные действия, то они были совершенно неэффективны, и власти не признали, что было нарушение. Это в большинстве дел. Но дальше эти заявители тоже выражают желание, чтобы было что-то больше, чем просто компенсация. То есть компенсация имеет, конечно, очень практические значения, потому что многие из наших заявителей потеряли кормильца, и поэтому эта компенсация, конечно, очень важна в практическом смысле. Но они тоже, конечно, выражают желание, чтобы все-таки и преступников нашли, привлекли к ответственности, чтобы нашли тело родственника, если этот вот родственник исчез. Ну, ряд других действий, которые, конечно, имеют очень много значения и всегда будут иметь значение.
Сколько приблизительно сейчас дел находится в рассмотрении и сколько уже рассмотрено было судом?
Сейчас рассмотрено было судом уже почти 160 дел, но это из Северокавказа. И всего, по которым еще будет решение, я бы сказала, что это почти в районе 200 дел.
Это по Северному Кавказу или по всей России?
Да. Но, конечно, по всей России это намного больше, потому что Россия, она, можно сказать, победила всех других европейских стран в обращении их граждан к Европейскому суду.
Как суд рассматривает дела северокавказские? Есть какая-то определенная, ну, тенденция в европейском суде?
Да, есть, но это зависит, конечно, от типа дел. Ну, например, вот если говорить об исчезновениях, это один из самых полезных проблем на Северном Кавказе, и также большинство дел, которые были рассмотрены Европейским судом, касаются насильственных исчезновений, то суд разработал очень специфическую практику. И практика принимает во внимание особо опасности для граждан Северно-Кавказских республик при задержании властями. То есть если человек задерживается в Чечне, в Ингушетии, где-то еще, но особенно в Чечне, то его жизнь действительно находится под угрозой автоматически. То есть это уже такое правило, которое суд применяет в почти каждом деле Северно-Кавказа. И это, конечно, большое движение в юриспруденции суда, который раньше, до того, как эти чеченские дела начали рассматриваться, суд не всегда был готов применить такое специфическое правило. Ну, можно сказать, что, может, это, скорее всего, не правило суда, но можно сказать, что, например, то, что общее в этих делах, это то, что суд в каждом деле, если касается исчезновения, убийства, пыток и так далее, всех очень серьезных нарушений, то суд всегда считает, что не было эффективного расследования. То есть, то ли не по существу, или по существу, по какой-то статье, это всегда эти серьезные нарушения не расследуются на месте. И при этом суд всегда считает, что было нарушено статьей 13. Это право на эффективное средство защиты на внутригосударственном уровне. И в каждом из этих 150 дел суд считает, что не было эффективного внутригосударственного средства защиты.
Но это отражение реальности?
Да, это отражение реальности. Это именно так. То есть не было и еще нет. И посмотрим, что будет дальше. Но это, конечно, печальный такой вид.
Мы беседовали с исполнительным директором правовой инициативы по России Ванессой Коган. Золотую медаль Нобелевского лауреата Лю Сяобо на церемонии вручения премии в Осло положили на пустой стул.